Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день и спасибо, что настроились на волну радио SBS. Мы в прямом эфире. На часах в Сиднейской студии 12 дня, сегодня суббота, 13 мая. Меня зовут Светлана Принцева, буду для вас работать в ближайший час. И вот что ждет вас в этом выпуске.
Я у него спросила, а что тебе послать? Может быть, я тебе что-то вышлю, может быть, ты что-то бы хотел, я тебе положу посылку. И он мне сказал, да нет, спасибо, у меня вроде бы все есть. Мне ничего не нужно. А потом после пары секунд молчания сказал, ногу мне нужно. Вот это было для меня очень тяжело слышать. И я не могла выпустить это из головы, я не могла спать в ту ночь.
Страшные новости приходят каждый день из украинского Бахмута. Сотни и тысячи людей гибнут с обеих сторон конфликта. И за этими чудовищными цифрами сложно разглядеть судьбу одного маленького человека. Мы записали интервью с жительницей Сиднея Еленой Павлиной Кударенко, брат которой сильно пострадал в сражении под Бахмутом. Также послушаем неочередной сегмент экономиста Монаша Геннадия Казакевича, так как была важная неделя чтения бюджета и ответ оппозиции. Доктор Казакевич подытожил для нас все важные моменты. Министр торговли Австралии находился эти дни с визитом в Китай. На эту встречу возлагались большие надежды. Созвонимся с нашим экспертом, востоковедом Леонидом Петровым, чтобы узнать подробности. А еще у меня в гостях сегодня хорошо вам знакомый музыкант «Рассвет». Поэтому будет душевная беседа и, конечно же, хорошие песни. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что вы с нами. Вчера и сегодня одной из главных новостей австралийских выпусков является визит австралийского министра торговли в Китай. Сегодня он уже летит домой. И, как сообщается, большого прорыва в ходе переговоров не случилось. Подробности узнаем у нашего постоянного эксперта, доктора наук, востоковеда Леонида Петрова. Леонид у меня сейчас на связи в прямом эфире. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Леонид, давайте сначала озвучим главные ожидания и надежды, которые, я не знаю, питал ли министр торговли, но журналисты их точно высказывали. Каких положительных сдвигов мы могли ожидать от этой встречи?
Дело в том, что последние 3 года были достаточно сложными в двухсторонних отношениях, в том числе торговых отношениях между Китайской Народной Республикой и Австралией. Но, тем не менее, Китай продолжал оставаться крупнейшим торговым партнером для Австралии. То есть были сложные моменты, как политические, так и торговые. Китай налагал определенные тарифы на некоторые виды экспорта из Австралии. Австралия в то же время налагала тарифы на определенные виды импорта из Китая. Но, как говорится, милые бронятся только тешатся. И, в общем-то, торговый оборот Австралии и Китай продолжал расти даже за 3 года пандемии. Так что визит министра торговли Австралии Дона Фаррелла в Китай был первый раз за последние, скажем, 4 года, с 2019-го. Вот. Но он показал общую динамику улучшения отношений между Канберрой и Пекином. Но это произошло не сегодня и не вчера, уже в прошлом году новое правительство Австралии и кабинет Албанизи уже заявил о том, что пора улучшать отношения не только торговые, но и политические. Пенни Вонг, министр иностранных дел, встречалась с уже новым министром иностранных дел Китая Цинганом. А новый кабинет министров в Китае тоже это свидетельство новой администрации китайской после того, как в октябре прошлого года Си Цзиньпин остался на второй десятилетний срок своего пребывания на посту президента и председателя китайской коммунистической партии. Также привел новых людей, так что обмен визитами возобновляется после того, как китайские границы оказались открыты в начале этого года. И также планируется визит министра иностранных дел КНР в Канберру в июле этого года.
Угу. О чем еще говорили на встрече? О чем сообщают журналисты?
Дело в том, что это трехдневный визит, достаточно такой рабочий визит, возобновление двухсторонней австралийско-китайской комиссии, министерской комиссии по экономике. Последний раз ее встреча была, кажется, в 2016 или 2017 году. Вот сейчас она возобновляет свою работу. Естественно, речь идет о необходимости возвращения к тем идеалам договора о беспошлинной торговле, который был заключен в 2015 году. Скажем, Австралия ожидает от Китая, что будут сняты 100 и 200% тарифы на такие значит, сельскохозяйственные продукты, как ячмень, или на железную руду, хлопок, мясные продукты будут снова импортироваться Китаем из Австралии. Вино серьезно пострадало за последние годы, то есть экспорт вина из Австралии был поддерживался государственными субсидиями, и Китай наложил определенные санкции, тарифы на импорт, значит, вот этой продукции. В общем, в конце концов, дело оказалось на рассмотрении в Международной торговой организации. И Австралия, и Китай заявили свой протест против санкций друг друга, и Международная торговая организация организовала некоторые слушания. Но теперь на фоне вот такого общего улучшения двухсторонних торговых отношений, и Австралия, и Китай уже готовы отозвать свои иски.
Угу. На фоне того, что с Великобританией были заключены как раз соглашения о беспошлинной торговле, идут переговоры с Евросоюзом, думаете, заставит ли это Китай как-то быстрее действовать?
Да, действительно, это вот что касается вопроса, почему именно сейчас это происходит. Тут несколько компонентов как бы сложились в одну череду позитивных событий, когда, скажем, вот 3 года пандемии закончились, границы открываются, логистические цепочки, которые были разорваны, восстанавливаются, подозрительность друг другу исчезает постепенно. Но, с другой стороны, геополитическая ситуация серьезно обострилась. Ведь тайваньский вопрос, он долгое время был региональным, теперь после российского вторжения в Украину стал общемировым. Так что все, что происходит теперь между Россией и Китаем, так или иначе может, и вот мы уже видим, имеет отношение к отношениям Китая с США и союзниками, такими как Австралия. А Австралия вместе с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами усилила свое стратегическое партнерство, трехсторонний пакт, так называемый УКУС, очень беспокоит Пекин, и поэтому сейчас Китай проявляет гораздо больший интерес и внимание к роли Австралии и по отношению к Китаю, и в отношениях с Тайванем, потому что если обострение тайваньского вопроса вдруг произойдет, всех волнует вопрос, как поведет себя Австралия. Поэтому Китай стремится улучшать отношения со своими торговыми партнерами, с которыми дела, в общем-то, и так идут неплохо. Буквально за последний год, даже в течение вот 2022 года, торговый оборот Австралии увеличился на 20 миллиардов долларов, то есть 287 миллиардов долларов двухсторонний оборот. А речь о торговой войне, ну, в общем-то, и шла буквально 20 миллиардов долларов. Так что, как говорится,
как торговали, сколько... так и продолжаем торговать, по сути.
Да, вот последние пару лет, это, скажем, такой был период, когда обе страны демонстрировали вот политику око за око, глаз за глаз. Лес рубили, тут летели щепки, и журналисты попадали под арест, известные.
Вот, кстати, да, сенатор Фаррелл затронул тему опять этих задержанных журналистов, но...
Действительно, вопрос прав человека в Китае остается в фокусе внимания Австралии, несмотря на улучшение торговых отношений. Австралия не собирается отказываться от своей политики и свободы судоходства и воздухоплавания в Южно-Китайском море. права человека в Тибете и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Также, если не были, скажем так, затронуты вот предыдущие три дня министром Фарреллом, то, скорее всего, когда министр иностранных дел Чинган прилетит в Канберру, ему наверняка поставят на вид, вот если к тому времени не отпустят журналиста Чен Лэй и писателя Ян Синджуна, то наверняка этот вопрос будет обсуждаться. И есть ряд журналистов, которые были вынуждены покинуть Австралию, как Билл Бёттлс, например, из корпорации ABC, сейчас находится на Тайване, но, возможно, ему будет разрешено вернуться и в Китай.
Спасибо большое, Леонид. Остаемся на связи, тем более такой визит ожидается в ближайшее время. Спасибо большое, как всегда, очень информативно.
Спасибо за ваш интерес к этой теме.
До свидания. Я напомню, что это был востоковед Леонид Петров. А сейчас давайте поговорим немного про экономику. Экономический обзор от Геннадия Казакевича, экономиста университета Монаша.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Во вторник, 9 мая, казначей Джим Чалмерс представил парламенту федеральный бюджет на 2023-2024 финансовый год. А в четверг, 12 мая, по традиции, лидер либеральной партии Питер Даттон выступил с официальным ответом от парламентской оппозиции. Наиболее выигрышным с точки зрения правительства пунктом речи Чалмерса оказался профицит бюджета за 2022-2023 финансовый год, профицит которого еще несколько месяцев назад никто не ожидал. Это первый профицит лейбористского правительства со времен премьер-министра Боба Хоука в конце 1980-х годов. А последний профицит перед нынешним случился 16 лет назад, в 2007 году, в конце правления либерально-национального правительства Джона Ховарда. Профицит скромный, всего 4,2 миллиарда долларов. Он объясняется двумя причинами. Во-первых, очень высокими ценами на экспортируемые минеральные и топливные ресурсы. И во-вторых, рекордно низкой безработицей. В результате в бюджет поступает больше подоходных налогов, а из бюджета выплачивается меньше пособий по безработице. Между тем, в казначействе понимают временный характер профицита, и уже на следующие 4 года прогнозируется дефицит в 14-35 миллиардов долларов. И возврат к стабильному профициту бюджета откладывается на долгие годы. В чем же причина будущего дефицита? Посмотрим на наиболее бросающиеся в глаза планируемые расходы из бюджета. Правительство провозгласило главной финансово-экономической целью помощь населению, страдающему от роста стоимости жизни. Именно поэтому на 40 долларов за две недели поднимается пособие по безработице, а добавка к арендной плате за жилье в частном секторе увеличивается на 15%. Критики сразу заметили, что пособие увеличивается всего на 2 доллара 85 центов в день, что меньше, чем стоимость буханки хлеба или чашки кофе. А увеличение добавки к арендной плате за жилье в точности соответствует росту квартплаты за последний год – при том, что ее рост за последние несколько лет сильно опережал рост добавки. Будет увеличена в 2 раза до 300 долларов сумма, которую могут зарабатывать в неделю безработные в возрасте от 50 до 60 лет без потери пособия. Нужно понимать, что потенциально это дополнительный расход, так как в противном случае пособие бы урезалось. Повысятся субсидии семьям на детские ясли. Таким образом, в условиях дефицита рабочей силы правительство надеется увеличить участие женщин в производительном труде. Семейным врачам будет существенно увеличен возврат денег из Medicare за бесплатные консультации людям, живущим на различные виды пособий. То есть больше врачей сможет предоставлять консультации без доплаты большему количеству пациентов. Далее. Будет заметно повышена заработная плата сотрудникам домов престарелых. Это давно назревшая мера, поскольку из-за низкой оплаты, чуть выше минимальной зарплаты, на эту работу немного желающих, и особенно после пандемии Дома престарелых испытывают острую нехватку персонала. Семьям, живущим на различного рода пособия, в течение года будет предоставлена скидка в $500 на оплату счетов за электроэнергию. Стоимость этой меры – $1,5 миллиарда. Но в отличие от других мер, которые непосредственно могут влиять на повышение инфляции, эта субсидия будет даваться через энергетические компании и поэтому может привести к небольшому и, подчеркнем, временному снижению цен на энергию, то есть формально может повлиять на временное снижение индекса цен. Помимо стоимости жизни, правительство озабочено безопасностью страны. Рост военных расходов был предопределен уже в предыдущем бюджете, но к ранее намеченному росту на следующие 4 года выделяется еще $11 миллиардов. И это не считая $4,5 миллиардов на следующие 10 лет для подготовки строительства в Австралии ядерных подводных лодок. Еще одним приоритетом в бюджете является сокращение эмиссии углекислого газа. Самым грязным предприятиям будет предоставлена финансовая помощь для технологических решений. Между тем, во время правления либерально-национальной коалиции лейбористская оппозиция критиковала правительство именно за прямые расходы на сокращение эмиссий. На мой взгляд, наиболее многообещающей в этой области программы, на которую правительство дает деньги, это $2 миллиарда на развитие энергетики и транспорта, основанных на водородном топливе. Это сама по себе интереснейшая тема для одного из моих будущих сегментов. Что же ответил лидер оппозиции Питер Даттон на бюджетную речь казначея? Во-первых, он отметил прогнозируемый рост безработицы с 3,5% до 4,5%. А это 175 тысяч человек, которые перестанут получать зарплату, платить налоги и перейдут на пособие. Во-вторых, он подчеркнул, что в соответствии с планом правительства федеральные расходы за 4 года увеличатся на $185 миллиардов, добавят к инфляции дефициту государственного бюджета, но ничего не дадут среднему австралийцу. Далее, оппозиция видит противоречие между планируемой эмиграцией, которая за 5 лет должна добавить к населению Австралии 1,5 миллиона человек, то есть больше, чем население Аделаиды, и углубляющимся жилищным кризисом. То есть у правительства нет представления, где эти люди будут жить. Либерально-национальная оппозиция считает, что повышение разрешенного заработка без потери пособия нужно распространить на всех безработных, независимо от возраста. На мой взгляд, это не только позволит людям, ищущим работу, нормально существовать, но и повысит их шансы найти работу. Между тем, оппозиция решила поддержать ряд социальных мер, предлагаемых правительством. И здесь прослеживается противоречие с риторикой о снижении дефицита бюджета и инфляции. Ведь нельзя бороться с инфляцией, увеличивая государственные субсидии на потребление. И в заключение, эти комментарии независимого эксперта не отражают точку зрения ни одной из политических партий или редакционной позиции SBS.
Вы слушаете SBS Russian. С просьбой рассказать эту историю к нам обратились из русскоязычной общины Австралии. Это история о чудовищности войны, которая сейчас идет в Украине, но в то же время это история отдельного маленького человека, жизнь и судьба которого разрушена из-за происходящих там событий. Виктория Станкеева записала это интервью. Хочу предупредить вас, что эта беседа может вызвать тяжелые переживания, поэтому будьте осторожны, слушая ее, оценивайте свое психологическое состояние. И еще подчеркиваю, что SBS Russian не призывает никого делать пожертвования, делать сборы. Любое решение о пожертвовании денег тому или иному фонду или человеку – это ваша ответственность, вы принимаете его самостоятельно. К нам обратилась слушательница SBS, которая написала, что верит в силу комьюнити и рассказала историю Елены. У меня на связи Елена Кударенко из Сиднея. Она родом из Украины, много лет живет в Австралии. Ее муж австралиец, у нее трое детей. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 22 года, родной брат Елены, Микола Кударенко, записался в ряды теробороны. О том, что произошло дальше, расскажет сама Елена. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Да. Я расскажу о своем брате. Ему 47 лет, когда началась полномасштабная война. Он, наверное, как и большая часть всех мужчин, он вступил в ряды теробороны города. И в марте он постарался отправить свою семью подальше, в более безопасное место. И он их вывез в Германию. Жену и с его 3-летней дочкой и с сыном жены. Сам находился все это время в теробороне города. И уже в 2003 году вначале он был отправлен в более горячие точки. На второй линии он был, на первой. И когда у него случилось это страшное ранение, это было уже на нулевых линиях.
Расскажите о ранении. Что произошло?
Возле него взорвался снаряд, и у него были многочисленные осколочные ранения. Ему очень повредило левую ногу, которую потом ампутировали. Правую ногу берегли, но она была с глубокими повреждениями тоже в части колена. Также у него была разбита кисть и все пальцы руки. И осколочки маленькие в глазу. Ему делали потом операции, и было 4 осколка в глазу, и плечевое, и грудное. В общем, очень, очень многочисленные ранения он получил. Была тяжелая эвакуация, его эвакуировали, и в первом прилежащем хоспитале там была ампутирована нога, к сожалению, выше колена. С начала апреля он находится в больницах, он уже поменял несколько больниц. Если я не ошибаюсь, уже, наверное, было около 9 все вместе операций. Очень много. Пересадка кожи на руке, с спицами в руке, с формированием этой обрезанной части ноги. И еще осталось пару операций, и его должны перевести в реабилитацию. Он еще остается в этой больнице на несколько недель, и там еще пройдет пару операций.
И вы все это время общались с ним?
Я с ним связалась, наверное, через 3 или 4 дня после этого ранения, после того, когда мне мама рассказала, что случилось. У меня был шок. Я очень плакала. Конечно, я была рада, что он жив, потому что многие погибают. Но это все равно очень большой шок, когда узнаешь, что с человеком родным, с братом такое случилось. И потом в этом же разговоре я у него спрашивала, как он себя чувствует. И вообще я не знала, как с ним говорить, и чтобы более с нежным подходом, потому что я видела, в каком он состоянии. Он в болях был. Я у него спросила, а что тебе послать? Может быть, я тебе что-то вышлю? Может быть, ты что-то бы хотел? Я тебе положу посылку. И он мне сказал, да нет, спасибо, у меня вроде бы все есть. Мне ничего не нужно. А потом после пары секунд молчания сказал, ногу мне нужно. Вот это было для меня очень тяжело слышать. И я не могла выпустить это из головы, я не могла спать в ту ночь и думала только о том, как я могу ему помочь и что я могу сделать. Я хочу, чтобы он ходил, я хочу, чтобы он опять мог ходить гулять. Свою 3-летнюю, он ее обожает, свою дочку. Это у него поздний ребенок, это первый ребенок, ему 47 лет, и он просто влюблен в нее. И вот тогда у меня мысль появилась о том, что я хочу постараться собрать деньги ему на протезирование.
Какая сумма нужна для современного протеза, который позволит ему жить полноценной жизнью?
Да, я пошла делать ресерч и смотреть, какие протезирования, как это выглядит и как это делается, поскольку у него сложность протеза в том, что не хватает колена, это чуть другая категория протезов. То, что я нашла в протезах в Германии, протезирование, это современные протезы, но это далеко не самые последние новинки в протезировании. Я нашла 15 000 евро, и это достаточно basic модель с имеющимся коленом для функции, как бы для полноценной жизни, для свободной ходьбы, даже для бега. После того, как я нашла, это стало практически в мою мечту, что я хочу осуществить для моего брата.
И вы тогда организовали сбор, да?
Да, я открыла сбор на GoFundMe на сумму открыто на 30 000 австралийских долларов. Это где-то близко к 15 000 евро.
Елена, когда с нами связалась наша слушательница, она рассказала, что под постом, который вы разместили про сбор на протез, разгорелась дискуссия. Одни поддерживали вас и переводили деньги их, она уточнила, что было не так много. Не знаю, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Угу. И она сказала, что находились те, кто считал, что во время войны думать о современных протезах нельзя, все должно идти только для победы. Что вы об этом думаете?
Я считаю, что если кто-то неравнодушен, что происходит в Украине, в любой части отрасли помощи, это очень большая помощь сейчас, на данный момент в Украине. Я сама тоже делаю свои донейшены, помогаю на сборы дронов, я помогаю на волонтерные, мои друзья тоже собирают. Также мои родители, я знаю, там есть открытые в магазинах сборы, где могут что-то покупать для военных и оставлять. Если кто-то считает нужным помочь военным, это я буду с такой же благодарностью относиться к этому. Если кто-то посчитает нужным какую-то часть помощи дать на то, чтобы один из этих военных, которые страдают, смог восстановиться и иметь полноценную жизнь и остаться там и работать в этой стране, я буду безгранично благодарна, потому что я это делаю для моего брата, и в этом нуждается много людей там. Это абсолютно выбор каждого, кто как видит, кто как чувствует, куда бы решил сделать свою помощь. Я считаю, лучше сделать помощь и сделать свой выбор, не оставаться равнодушным, обсуждая, куда лучше. Это мое мнение.
Елена, мы все знаем, что ситуация под Бахмутом, ну, тяжелейшая. И если можно дать какую-то разрешенную информацию, можете рассказать, что говорит ваш брат о том, что там сейчас происходит?
Да. Вот мой брат, когда я с ним через неделю после случившегося разговаривала, спрашивала у него вообще, как там это все происходило, как это все выглядит. Вот ответ от него был холодный. Мне он сказал: «Лена, пожалуйста, я вообще не хочу об этом разговаривать». Я так понимаю, это тяжело, все то, что видят эти ребята там, это очень тяжело, и, наверное, тяжело об этом говорить им. Насколько я знаю из группы, которая была с ним, очень многие погибли, очень большое количество пострадало. И я знаю историю из одного из погибших, которые сказали моему брату, что тот, который помогал в его эвакуировании, его выносили, он был через 2 дня после этого, просто парень был разорван, его тело больше не нашли, вообще не смогли забрать. Поэтому ситуация там, мы все знаем, очень тяжелая, наверное, тонкости, насколько, это только знают те парни, которые там находятся и это видят.
Спасибо. Вы слушаете SBS Russian. Спасибо большое, что настроились на нашу волну. Меня зовут Светлана Принцева, и в гостях у меня в студии сегодня музыкант Рассвет.
Всем привет.
Рамазан, которого привет, вы уже, наверное, хорошо знаете, не раз уже он был у нас в гостях в студии. Привет!
Привет!
Как дела?
Мур-мур. Все здорово, потихонечку, так где-то налаживается, где-то спускается, как всегда в этой жизни, где-то плюсы, где-то минусы. Нормально, как твои дела?
Мои дела в порядке, вот как всегда работаю в субботу, но работаю я свою люблю, тем более с такими гостями, как ты. Я знаю, что ты уезжаешь от нас в далекий Бали.
Недалекий Бали, вообще-то рядышком, 6 часов всего. Я не хочу травмировать их сразу, понимаешь? Естественно, как же люди будут жить без концертов здесь?
Да. Ну расскажи, почему?
Я жил примерно год в Австралии со своей семьей, и мама моя получила сейчас недавно перманентность нахождения тут, то есть через 4 года, скорее всего, она будет тоже гражданкой, если проживет это время здесь. И это изначально была наша мечта какая-то, цель внутренняя, мы хотели как-то иметь какую-то свободу перемещений, потому что непонятно, что куда это все движется. И моя семья как-то хотела, чтобы я тоже в этом вагончике проехался, но я, может, и успею. Мы прочитали, что это до 25 лет можно сделать, а мне сейчас 21 год, поэтому, может быть, я сейчас наемся, покатаюсь, как вот эти вот голодные мужчины, которые там наедаются телесно, только я музыкально наемся, покатаюсь по странам и наиграюсь на русском языке, потому что я чувствую красоту и силу в этом языке, и не хочу его тоже как-то как-то стирать в себе, потому что я его очень люблю, и я хочу вообще прийти к тому, чтобы я пел на разных языках, на том же итальянском, английском, вот любом, на грузинском я мечтаю сделать какую-нибудь песню. То есть петь на всех языках, чтобы нести эту любовь, то есть чем больше путешествуешь, тем больше как раз вот хочется вот этого расширения своей души и других людей. Но чтобы прям полностью мне перейти в английский здесь, я сейчас чувствую, что мне чуть-чуть сложновато именно душой. Ну, то есть, петь на английском не проблем, я могу петь «When the night has come», да-да. Типа, спеть я могу, погрувить что-то, поиграть. Но душой перестроиться на локализм, вот эти все «Hey, mate», там типа «How are you? All good?» Типа это не быстро дается, ты должен прям погрузиться, прожить здесь какое-то время, чтобы... И это ты только в Австралии будешь локал, а потом поедешь в Америку, где вообще там «Hey, mate», скажут «Чё? У нас вообще-то дюд говорят, типа, у нас вообще другое, типа, ты о чем?» Вот, и хочется как-то пока побыть в том, где я только вот начал расти, да, типа вот в русском языке, в этих песнях, которые только вот засеялись и начинают расти зернами, там, я недавно вообще удивился, вот есть сервис Яндекс.Музыка, и там мне ребят какие-то скинули, а ты знаешь, что у тебя, типа, там, 400 тысяч слушателей в месяц? Я такой, чё вообще? Ну, типа, в месяц я уникальных людей слушает 400 тысяч.
Я вот хочу, кстати, нашим слушателям напомнить или рассказать тем, кто не знает, что Рам, ну, сколько, 20 тебе? 21?
21
было,
год,
когда...
да.
По начали... сути, карьера только начала так сильно взлетать.
Года два,
правда,
наверное, полтора.
И уехал ты довольно неожиданно из-за, собственно, войны.
Да семья меня просто, да, я вообще не думал, куда, я вообще не понимал вообще, что происходит, как-то у меня, я жил в каком-то, вот мы только что до эфира говорили, что это как у Будды было такое, что его в храме там как-то ты, мой хороший, все хорошо, давай, это какао на овсяном молоке, давай, наш хороший, пей. И потом его выпускают, он видит там нищих, бездомных, войны, то, что люди друг друга там просто месят и так далее, помимо этой всей любви, которую ему давались. И он сталкивается с реальной жизнью. И как сохранить вот эту всю любовь в этом, вот это искусство. Чему я как раз стараюсь учиться, и все эти новости во мне все время будет какую-то агрессию, злость. Ты хочешь сразу всем отомстить как-то, а потом думаешь, да господи. Но, грубо говоря, да, если мы уничтожаем всех тех, кто уничтожает нас, то, получается, этих уничтожителей не становится меньше, как такая фраза есть, да? То есть это все равно, ну, типа, останутся какие-то потери. Поэтому, как бы ни было сложно, нужно учиться, да, прощать как-то, иначе жить в этой обиде — это невыносимо. То есть можно понять людей, которые теряют близких и не могут, например, вот, общаться, например, да, какие-то украинцы сейчас не могут, например. И это так парадоксально, что нам именно такие настолько родные какие-то реально, ну, объективно похожие, родные, убирая из этого суверенность, да, оставляя просто то, что мы душами пересекаемся во многом. Реально родные народы так сталкиваются, и в такой какой-то вот, в таких скалах, где они вынуждены такие, да мы не родные и не народы, и вообще у нас разный язык, и даже мало того, что люди, может быть, и говорили там на русском, а теперь они от злости не хотят вообще на нем разговаривать, их можно понять, грубо говоря, но я все равно за то, как я был на Бали, например, играл концерты, и мне кажется, с Украины даже больше людей приходило, ну, конечно, нет, но довольно большое количество, как и здесь вот на концертах, потому что я, например, себе не изменял, да, я как воспевал там любовь, играл во имя нее, как мы все стараемся по крупицам служить ей, так вот. И продолжаю петь это в музыке. В
я хочу своей. Как раз тебя попросить что-то сейчас спеть, а потом поговорим о концертах.
Да, давай,
да?
Который
про любовь
в Австралии. Да, сыграем как раз сейчас какую-нибудь нежность необъяснимую. Эта песня называется «Необъяснимое чувство». Ее можно везде послушать, если захочется. Если эта многочисленная аудитория после этого эфира не сможет жить без этой песни, просто можно найти ее в поиске как «Необъяснимое чувство». И спасибо, что ты меня пригласила, Свет, мне очень приятно.
Необъяснимое чувство, храни меня в себе, просто чувствуй там, внутри сияет свет, да и пусть так, без тебя все вокруг как-то пусто. Мне не нужны слова, ты все поняла сама. Нас разделяют города. Я утонул в твоих глазах. Но что-то явно между нами. Это волна или цунами? Мне кажется, я задыхаюсь. Лечу по небу и в нем растворяюсь, да. Необъяснимое чувство, храни меня в себе, ты просто чувствуй там, внутри сияет свет, да и пусть так. Без тебя все вокруг как-то пусто, а я пишу тебе стихи, это глупость, ведь невыразимо то, что внутри нас. Слова летят во тьму, в эту пропасть я тебя благодарю. За твой голос, да, я благодарю за то, что ты рядом. Не бойся ничего, доверяй мне, держи мою ладонь, держи крепче, ведь я нашел приют в твоем сердце. Необъяснимое чувство, храни меня в себе, ты просто чувствуй там, внутри сияет свет, да и пусть так, без тебя все вокруг как-то пусто.
Этой песне хочется всех обнять и пожелать удачи тем, кто на расстоянии каком-то огромном друг от друга находится или давно не видел своих близких, любимых людей.
Спасибо, или, да. Меня точно обнял сейчас,
да,
в студии.
Да, как минимум, песни. Спасибо.
Спасибо большое. Давай про концерты до того, как ты уедешь на Бали. Я надеюсь, потом вернешься в Австралию.
Конечно. Как но... же, кенгуру да. кормить кто-то должен? Кенгуру, конечно, понимаешь? Они без меня помрут здесь у вас. Вы их жрете тут, понимаешь? На хлеб намазываете. А я забочусь. Должен кто-то кормить.
Я поняла, да.
Да, ужас, ужас.
Ну, можешь пригласить сейчас наших слушателей.
Ребята, в общем, перед отъездом на Балишку, где я планирую пожить какое-то время, если вы вдруг там, тоже приходите на концерты. Но если вы слушаете нас тут или у вас есть какие-то друзья, я буду играть два таких крайних концерта в этом сезоне, можно сказать. Первый концерт будет 21 мая в Брисбене. Место называется Clapham Junction. Это у наших друзей такой барчик классный. На этих концертах будет система такого донейшена, потому что я не могу здесь пока работать, и не хочу каких-то нарушать каких-то законов, поэтому просто приходите, пишите мне в Инстаграм, вот рассвет с точечками r.a.свет, я вам все отвечу, либо на Фейсбуке где-нибудь подробности пришлю, где что будет. И второй концерт будет перед отлетом моим самым в Сиднее, 3 июня. Место будет называться Manly Spirit and Call, что-то такое. Там самое забавное, что там что-то делают, типа производят что-то типа джина, а я такой супер-хиппи, такой нео. Но я считаю себя таким нео-хиппи, который, знаешь, там без веществ, без алкоголя, такой никогда не буду вообще взаимодействовать с этим алкоголем и так далее, пропагандировать. И вообще, ну, я не пропагандирую никогда. Но самое забавное, что именно это пространство нашлось завод по производству джина. Просто огромные такие бидоны, я думаю. Но место очень крутое, очень такое красное. Автовое. Я такой, ладно, давайте. Главное, что мы будем петь и как бы...
Петь и некоторые пить, наверное.
Да, пить, но там, слава богу, там есть безалкогольные напитки, поэтому я скажу, ребята, давайте проповедовать трезвость в сердцах людей. Мне кажется, это важно. Дать им шанс, понимаешь, побыть трезвым. Вот, поэтому два концерта, 21 мая Брисбен, 3 июня Сиднее. Если что, в Инстаграме меня можно найти, написать. Привет, услышала на SBS, хочу прийти, беру всех подруг. Я отвечу с радостью.
И друзей.
Вот, и друзей, да.
Понятно. Пару слов, почему на Бали больше слушателей, чем вот в Австралии? Я не знаю, может, на эти концерты прям придет массово толпа.
Кто знает, да-да. Ну, туда просто, мне кажется, Бали такое место ладони бога, какая-то земля богов. Там ты выходишь с самолета, и все становится понятно. Тебя просто облепляет этот горячий воздух, там повышенная такая влажность, и очень жарко. Тебе кажется, что ты не сможешь дышать. Оно все пряное, оно все пахнет благовониями, как будто там вот, как будто там реально живут боги, и принимают ванны, и от них такой шлейф спускается. Знаешь, с этих там два вулкана, Агунг огромный, и с него как будто так слетает. Я поднимался на него, это было феерично, 5 часов в гору. Поэтому, не знаю, я думаю, что очень много людей туда эмигрировало, потому что там очень... И там большое количество им таких около просветленных людей, я бы сказал, типа либо играющих в них, но они довольно добрые, да, все, поэтому мне там приятно находиться. Да, и туда тянет, потому что там все на языке любви разговаривают, большинство людей, очень много креаторов, музыкантов. Просто вот кидаешь семечко, растет. Вот давай, хочу клип, хочу там концерт на рассвете. Я такой, у меня был опыт, я говорю, хочу сыграть концерт на рассвете. Завтра утром, 6 утра, объявил об этом за 18 часов до концерта. Бесплатный, просто так. Ну, думаю, ну, сумасшедший только приеду, наверное. Приехало 50 или 60 человек. Угу. Все. Ну, это
понимаю
вот пример.
Тебя. Супер. Слушай, завтра день мамы, и, может быть, поздравишь свою маму и всех мам, которые нас сейчас слушают, и какую-то хорошую песню.
Да, у нас осталось пару минут, но мы, думаю, экспрессом всех поздравим, мамули, родненькие. Мне кажется, что мама — это что-то такое шире, просто шире наших каких-то тел, пониманий. Мама-Земля, мама-Вселенная, вот это все. У кого-то, может быть, не было никогда мамы или очень плохие отношения с мамой. И я, когда играю эту песню, я, возможно, сыграю сейчас кусочек маленький, я всем напоминаю о том, что мама не обязательно должна быть какая-то это родная, биологическая, у нас вокруг всегда как минимум мама-земля, которая всегда нас примет, которая нас сюда как-то привела и обнимает нас каждый день океанами, ветрами обдувает. Поэтому хочется всех вас поблагодарить. Мамочки, берегите своих детей, не отдавайте их никому на растерзание, не ведитесь на провокации военные. Ваши дети здесь, чтобы жить, а не чтобы отстаивать прихоти каких-то королей. Пожалуйста, берегите своих детей. Сыграю песню, если успею.
Ты можешь играть всю, да, для наших слушателей подкаст, а слушатели радио послушают кусочек.
Как
я
минимум
со всеми прощаюсь.
Да.
Наслаждайтесь.
Даже когда холода. Окей. Мама, ты всегда была рядом со мной. Только ты знаешь, что мне не всегда хорошо. Мама, ты видишь, как я потихоньку расту. Мама, прости, но я не буду есть суп. Мне надо бежать.
Время зовет меня, я еще не встречал таких красивых глаз, как у тебя. Я буду искать, и когда-нибудь точно найду ту самую, что смотрит так же, как ты, на луну. И даже когда холода, когда дуют злые ветра, я знаю, ты рядом, что ты всегда рядом. И даже когда я готов все бросить и камнем на дно, ты подашь руку сразу, ты моя награда. Я могу тебе все рассказать, могу лишь тебе доверять, и ты это знаешь, ты это знаешь.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.